Экономика по-русски или особенности национальной экономики. У нас объективный взгляд на происходящее.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу, третью на этой неделе, чем я как бы несколько компенсирую свое отсутствие в предыдущие дни. А тема, которая не была анонсирована в результате некоторых недопонимания, посвящена проблемам спроса в Европе. А вообще говоря, я уже много раз говорил о том, что кризис в современной экономике связан с падением частного спроса. Грубо говоря, что происходило? Значит, денежные власти через банковскую систему начали выдавать людям кредиты, чтобы они больше употребляли и чтобы, соответственно, росла экономика. Однако имеется одна проблема, связанная с тем, что если вы дали человеку кредит на 3 года, то, конечно, в первый год, как только он получил кредит, он потратит больше, чем обычно. Но по итогам 3 лет он потратит меньше, потому что он должен вернуть не только то, что получил, но еще и проценты по кредиту. То есть, иными словами, просто выдавая кредиты, вы не можете увеличить спрос на хоть сколько-нибудь длительное время. Для того, чтобы решить эту проблему, был придуман механизм рефинансирования кредитов. То есть, если раньше человек для того, чтобы получить новый кредит, должен был сначала вернуть старый, то теперь схему изменили. Потребитель не должен возвращать старый кредит, он получает новый, больше, чем старый, и из этого нового гасит старый. При этом в качестве гарантии того, что он кредит вернет, стали использовать залоги. То есть, иными словами, если вы взяли кредит под залог своей квартиры, то вам ничего не мешает взять еще один кредит под залог вашей машины. А другое дело, что если эта машина не растет в цене, а машина обычно в цене не растет, то в этом случае перерефинансировать этот кредит, заложив снова ту же самую машину, не получится. А вот с квартирами ситуация была другая. Квартиры росли в цене, и где-то в середине 2000-х годов, так, в 2006-2007 годах в Соединенных Штатах Америки до 40-50% прироста потребительского спроса это были деньги, которые граждане получали путем того, что они перезакладывали свои квартиры и получали дополнительные деньги, потому что цены на квартиры росли. Как понятно, следствием этого обстоятельства достаточно грустного является рост долга, потому что когда вы рефинансируете старый кредит, вы берете новый, который больше, чем предыдущий. Таким образом, доля долга у домохозяйств очень сильно выросла. Я не знаю европейские цифры, но по Соединенным Штатам Америки картина такая. Если до начала регономики, то есть вот этого механизма стимулирования спроса, доля долга в среднем домохозяйстве не превышала 60-65% его годового дохода, то сегодня на начало кризиса, то есть на осень 2008 года, это было уже 130%, даже с лишним, а сегодня около 120% от годового дохода. Я напомню, что именно при 120% госдолга от ВВП, а ВВП это добавленная стоимость, то есть фактически аналог дохода для государства, аналог дохода для домохозяйств, а при уровне 120% долга от ВВП начался долговой кризис в Греции и в Италии. То есть, на самом деле, это, видимо, критическая точка. И нужно понимать, что сегодня каждое американское домохозяйство – это маленькая Греция. А теперь еще один есть вопрос, который здесь нужно прояснить, это, собственно, обычную экономическую вещь. Ведь люди же больше получать фактически не стали. Возникает вопрос, как же они стали больше потреблять? Экономика стала больше, а за счет чего? На что рассчитывают те люди, которые все это производят? Какие деньги они закладывают в свои доходы? И здесь ответ очень простой. Дело в том, что любая экономика, она съедает доходы конечных потребителей, то есть домохозяйств, на какой-то срок вперед. Ну, условно говоря, пользуясь кредитом, вы можете, например, сегодня съесть доходы домохозяйств, скажем, в среднем на 2,5 года вперед. И тогда, если вы ничего не делаете, не принимаете никаких мер, например, больше не кредитуете, то на протяжении 2,5 лет домохозяйства будут только возвращать, соответственно, взятые ранее кредиты, и ничего особо нового покупать не будут. Разумеется, в полном объеме это невозможно, потому что нужно есть, нужно пить, нужно одеваться, но в общем и целом есть некоторый срок, на который вперед проедаются все доходы. Так вот, вся вот эта вот схема с ускоренным кредитованием, она привела к тому, что домохозяйства закладывали все больше и больше свои доходы, все больше и больше в будущее, в будущее, в будущее. И это создало достаточно неприятную ситуацию, уж как только стало понятно, что роста больше нету, то возник немедленного вопрос, а как бы как домохозяйства будут возвращать взятые кредиты? При этом это относится не только к домохозяйству, но и к государствам. Долговой кризис в Европе носит абсолютно такой же по механизму характер. Вот это ситуация, в которой мы сегодня находимся. И как следствие, если мы перестали выдавать новые кредиты, а банки больше не могут выдавать новые кредиты, потому что схема рефинансирования требует, чтобы стоимость кредита все время падала, а она упала до нуля фактически, то в этой ситуации домохозяйства должны сделать явный крен в отдачу взятых ранее кредитов, а, соответственно, покупать что-то новое, что в кредит, что как бы за наличный расчет, они уже не могут, потому что денег нет. И вот ключевым моментом современной жизни должно быть просто видимое невооруженным глазом падение спроса. И это падение действительно имеет место, причем видимое невооруженным глазом, о чем я, соответственно, и буду рассказывать после перерыва.
В эфире Русская служба новостей.
Радио РСН.
Ни в чем нельзя быть уверенным. Ничто не ясно до конца. Что-то говорят, а что-то подразумевают. Давайте проверять. В эту пятницу после 12:30. Лосось сомнений.
Они про нас. И наоборот.
В эту пятницу в студии РСН корреспондент французской газеты «Le Monde» Мари Жиго.
Каждый будний день после 14. Иностранцы.
Радиопрограмма «Русская служба новостей». Свидетельство о регистрации номер FS-77-32-460 от 9 июня 2008 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Программы РСН предназначены для прослушивания гражданами не младше 16 лет.
Русская служба новостей.
Радио РСН.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Продолжаем наши рассуждения. Значит, для начала отметим Соединенные Штаты Америки. В Соединенных Штатах Америки расходная часть бюджета за время президентства Обамы выросла на $1 триллион. И все эти деньги пошли на фактически социальные программы. То есть наиболее бедным гражданам. Поддерживая их спрос, естественно. При этом общий спрос в Соединенных Штатах Америки за это время, ну, по официальным данным, не упал, но, в общем, и не вырос. Если смотреть на реальные цифры, то, скорее всего, упал, но драться за пиксели мы не будем, будем считать, что он не изменился. То есть, иными словами, гражданам дали лишний триллион, и это позволило не уменьшить спрос. А если бы этот триллион бы не дали, что бы было? Триллион при ВВП США 14, это где-то 7% ВВП. То есть, иными словами, за время президентства Обамы естественный частный спрос упал как минимум на 7%, который был поддержан. Это четкая, понятная, ярко выраженная цифра, которая говорит о том, как все на самом деле нехорошо. Ну, если учесть, что все это, Обама президент, будем считать 3 года, то это получается где-то 2,5% в год. Это очень серьезный спад, причем, что характерно, он продолжается. А что в Соединенных, а что в Европе? Европейская ассоциация производителей опубликовала данные по регистрации новых автомобилей в Евросоюзе. Понятно, что эта цифра более надежная, чем продажи, потому что продаваться могут машины и не гражданам Евросоюза, которые их будут вывозить. Так вот, регистрация в целом 10,8% падения в сентябре 2012 к сентябрю 2011 года, или же 7,6% за 9 месяцев 2012 года. При этом особо отличились Италия, падение минус 25,7%, Португалия минус 30,9%, Испания минус 36,8%, Греция минус 48,5%. Вот это вот масштаб, который показывает, что граждане, в общем, отдают себе отчет в том, что тяжелые времена пришли надолго и категорически не желают совершать рискованные покупки в ситуации, когда у них падают доходы. То есть, иными словами, мы видим четкое совершенно подтверждение теории кризиса, которая утверждает, что основной движущий механизм – это падение спроса. При этом нужно понимать, что падение спроса на автомобили – это очень сильный удар по всей экономике, потому что производство автомобилей очень диверсифицированное, там очень много разного рода заводов, которые производят разные комплектующие, и фактически каждый автомобиль очень сильно мультиплицирует экономику. Вот есть производство, которое совершенно не мультиплицирует. Ну, например, в России торговля, она практически не дает эффект в ВВП, за исключением там чистой прибыли торговцев, потому что граждане получают там из бюджета деньги и покупают импортные товары. То есть в результате внутреннее производство не задействуется. А для производства автомобилей в Евросоюзе там колоссальное совершенно количество смежников, и все они создают добавленную стоимость, и все они обеспечивают там рабочие места, улучшение уровня жизни и т.д. и т.п. И в этом смысле цифры, конечно, выглядят абсолютно катастрофически. 10%, еще раз повторю, даже практически 11%, сентябрь 2012 к сентябрю 2011 года. Это очень много, и это очень страшно. Если эти цифры более-менее соответствуют реальности, то они плюс к этому говорят следующее. Разумеется, падение продаж автомобилей отстает от падения ВВП. То есть никто не предполагает, что падение ВВП Греции или там составит 48%, а Португалии там 31%. А это означает, что начинает принципиально меняться структура спроса. То есть граждане, у которых падают доходы, начинают очень сильно менять тот приоритет покупок, который у них есть. Вот у них есть одна машина на семью, отлично. Вот она ездит, ни о чем другом больше речи не идет. А покупать будем что? Покупать будем еду, может быть, одежду, причем самую дешевую, может быть, китайскую. Ну и соответственно, это же принципиально меняет и структуру торговли, и структуру маркетинга, и, соответственно, структуру производства. Вот основная проблема этого кризиса с точки зрения производителя состоит даже не в том, что спрос падает. Ну хорошо, ну падает и падает. Да, у меня было 3 завода, я один закрыл, осталось 2. А проблема состоит в том, что падение спроса, которое видно, хотя его не всегда как бы можно увидеть в официальных цифрах, поскольку власти очень не любят демонстрировать ухудшение ситуации, они как бы требуют оптимизма, но тем не менее, оно еще происходит неравномерно. То есть, условно говоря, были 2 абсолютно одинаковых, ну, по содержанию заводов, которые производили близкие по духу товары. Спрос упал, и, казалось бы, эти заводы должны просесть одинаково. А нет, один из этих заводов падает на 5% в объеме производства, а другой на 35%. И никаких оснований для того, чтобы делать прогноз, как именно будет происходить падение, на самом деле нет. А потому что экономические теории современные, разработанные, они вообще не предполагают существенного спада. Как известно, экономиксисты, которые сегодня правят бал в экономической теории, в принципе не допускают структурных спадов. У них такого понятия нету. Но это еще не все. Но это еще не все. Есть еще одна тонкость. Дело в том, что идет же достаточно долгосрочное кредитование. Ну, грубо говоря, банк там выдает... Банк выдает кредитную линию, ну, условно говоря, нам на 5 лет, на 8. В предположении, что это производство, ну, или там эта компания, которую он выдает, как-то привязана к макроэкономическим цифрам. Ну, условно говоря, как там в России сказано, инфляция 6%. Вот из этих 6% все и исходят. Но если спад может быть больше, чем эти там, 6%, или 8, или 10%, а если меняются структурные пропорции, и никто не знает как, то для банка это появление риска дополнительного, потому что вы дали кредит предприятию, да, вы понимаете, что у него будет объем продаж падать, ну, предположим, на 10%, вы ему выдаете кредит, исходя из того, что он должен производить в течение будущих 3 лет на 10% меньше, чем за предыдущие несколько лет. Однако оно неожиданно падает на 30%. Дело тут даже не в том, что тем самым деньги, которые ему дали, ушли в пустоту, поскольку мощности недозагружены, но еще и в том, что вернуть эти кредиты он не может, потому что нет продаж. А увеличение рисков – это увеличение стоимости кредита. То есть, на самом деле, несмотря на спад, реальный кредит, его стоимость растет, потому что растут риски. И вот что делать с этими рисками, непонятно. А предприятия в условиях спада, они и по текущим-то процентным ставкам не очень могут взять деньги. А уж что делать с остальными, вообще непонятно. И вот на самом деле цифры, которые выходят, они очень четко показывают, что мы живем в крайне тяжелом положении, потому что вся мировая экономика, не только российская, вошла в полосу чрезвычайно высоких рисков и непредсказуемого изменения ситуации. Этого давно не было, к этому никто не готов, и, в общем, это, конечно, дополнительная неприятность.
Русская служба новостей.
Русская служба новостей.
Реклама. Катаракта, глаукома, диабетическая ретинопатия – это серьезные заболевания глаз, которые могут привести к слепоте. БАД «Астроглаз» создан для снижения риска возникновения глазных заболеваний. Берегите свое зрение. Надежная защита ваших глаз.
Астроглаз. Настоящие автомобили любят драйв, надежность и безопасность. Новые зимние шины Pirelli Carving Edge. Для настоящих автомобилей. Во всех сервисных центрах на колесах.ру. Телефон 8495-380-1010. Новости спорта от Метро.
Продолжается эстафета выгодных покупок. Только с 19 по 21 октября. Кофе «Карт Нуар» 259 рублей за 150 граммов.
Подробности по телефону 8 800 700 1077.
Метро. Дело в доверии.
Говорят, что рынок недвижимости стоит. Квартиры не продаются. Это говорят неудачные риэлторы. В нашем агентстве недвижимости квартиры наших клиентов уходят быстро и с гарантией, и с невысокой агентской комиссией. Потому что мы умеем работать и ценим своего клиента. Если вам нужно продать квартиру в Москве и Подмосковье быстро, позвоните нам. Код Москвы 495-669-81-15. 669-81-15.
Таунхаус. 120 квадратных метров с участком 6 соток в 5 километрах от МКАД по Каширскому шоссе за 1,5 миллиона рублей. 989-5100 989-5100.ру. Таунхаус. 120 квадратных метров с участком за 1,5 миллиона рублей. 989-5100 989-5100.ру.
В журнале «Русский репортер» 10 профессиональных спортсменов, ставших профессиональными актерами. Секс. Что можно читать детям? Фоторепортаж. Народный протест в Бразилии. Свежий номер каждый четверг. Для лиц старше 16 лет.
16 ноября в Лотте-отеле «Москва» состоится 3-й международный форум «Транспортная инфраструктура России. Инновационный путь развития». Специальные сессии, государственное частное партнерство в регионах, интеллектуальный транспорт и вопросы развития логистической инфраструктуры. Подробности на сайте pibd.ru.
Телефон рекламной службы 737-87-47.
Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-107.0. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил, добрый день.
У меня вот какой вопрос, может быть, немножко не по теме, но все-таки экономический. Скажите, вот, по-моему, два с половиной или три года назад была вот эта катастрофа в Мексиканском заливе, где BP там утечка, да? А скажите, я что-то, может быть, прослушал и не в курсе дела, к ним какие-нибудь санкции, потому что применили, потому что говорили, что это будут какие-то совсем разорительные, но как-то после этого все тишина. Может быть, я просто...
Вы знаете, я не следил специально за этим. Как-то это было не очень интересно. Насколько мне известно, судов еще, как бы суды еще не завершились. Я не знаю, они там идут или нет, но это у них длительная процедура. Вон история с танкером, который в Бискайском заливе в Европе. Там сейчас только начинаются судебные процессы. Так что, не знаю, но посмотрите в интернете, может, там где-нибудь это есть. Здравствуйте, слушаю вас.
А, Михаил Владимирович, подскажите, пожалуйста, вот конкретно занимаетесь продажей одежды, да, дикое у нас падение продаж, а что ждать вообще дальше?
Дальше ждать дальнейшего падения, потому что никуда не денешься, у людей становится мало денег, они начинают, но при этом очень интересно, они стремятся покупать одежду реже, но лучшего качества, потому что это такой известный очень феномен, когда... Бедный человек, у которого в кармане там 50 рублей, приходит в обувной магазин, он ищет себе обувку за 50 рублей. А когда приходит человек бедный, но бывший при этом раньше средним классом, то он не будет покупать обувку за 50 рублей, потому что он понимает, что это не товар, она через там неделю развалится. Он лучше уйдет, найдет себе еще где-то денег и купит более-менее приличную обувку. Это такая... известная очень история, что объединение бывших ранее более успешными людей, оно принципиально меняет тоже структуру спроса. Но по конкретному номенклатуре я, конечно, общий не могу дать совет, тем более, что это еще зависит от региона и много еще от чего. Единственное, что я могу сказать, обращайтесь в НИАКОН, может быть, мы вам сможем помочь. Не по всякой теме, но по некоторым. Может быть, сможем. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Алло.
Да-да-да.
Здравствуйте. Вот в прошлую передачу вы говорили про Германию. Скажите, пожалуйста, как получилось, что вот в Первую мировую войну она потерпела такое поражение, и через 20 лет уже так подняла экономику, что могла воевать уже опять со всеми?
Вы поймите, она же потерпела очень специфическое поражение. За время Первой мировой войны ни одного иностранного солдата не было на территории Германии. Война закончилась, когда линия фронта была за пределами Германии. То есть в этом смысле она была в абсолютно таком хорошем состоянии. Ее разоряли репарации, это да. Ее разоряло то, что там разрушили свою финансовую систему. Вообще нужно отметить, что то, что происходило в Германии в 20-е годы, очень напоминает то, что было у нас в 90-е годы. Когда немецкий промышленник, который хотел производить товары, приходил в банк за кредитом, а банки уже контролировались англичанами и американцами, то ему на это говорили: парень, а зачем тебе кредиты на покупку оборудования, которое производят немцы? Давай лучше мы тебе дадим кредит на покупку оборудования английского или американского. Он говорит: ребят, я немец, я хочу, чтобы наши заводы работали. Он говорит: а тогда мы вам кредитов не дадим. И в результате была бешеная безработица. И если бы это все продлилось долго, как это у нас продлилось, то все бы, конечно, бы умерло. Но у нас, обращаю внимание, в 90-е годы заводы остановились, но они еще были. Да, вот они там, и там было оборудование, они были готовы начать работать снова. И в 98-м году у нас, после резкой девальвации рубля, они все задышало снова. А вот все эти самые целенаправленные уничтожения заводов началось уже в 2000-е годы, когда начались рейдерские захваты, которые поддерживало и правительство, и система судопроизводства, и региональные власти. А вот, соответственно, в Германии пришел Шахт вместе с Гитлером к власти и ввел параллельные деньги, которые не контролировались англичанами и американцами. У нас тоже была такая попытка в 90-е годы, это называлось федеральная вексельная программа, но ее реализовать не получилось, своего Шахта у нас не нашлось. И в результате начался в Германии бешеный экономический рост, очень похожий по экономическому механизму с тем, который был у нас в 1999-2003 годах. И поэтому немцы так любили Гитлера. Им было, в общем, до лампочки все эти его националистические заморочки. Они просто помнили, что это был человек, который спас их экономику от англичан и французов. Вот где-то примерно так. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Прежде кратко, спасибо вам за открытый разговор. Вопрос такой. Вот вы даже сейчас говорите, что рейдерство поддерживало правительство. Это конкретно Путин тоже, да? И еще дальше. Вот говорят, что замечательно живем каждый день, прочее. Буквально на днях на Народном фронте Рошаль, ну, конечно, он там прогибался перед Владимиром Владимировичем, как мог, естественно, деньги получает. Но он сказал, что катастрофическая нехватка врачей. Конечно, зарплаты там минимальные. Учителей то же самое, кроме Москвы, там, может, Питера. Пенсии есть, если вы знаете, меньше даже 4000 рублей. Вот у меня брат всю жизнь отработал на стройке, да, от мастера простого до главного инженера. То есть строил дома, там, учебные заведения.
Задавайте быстрее вопрос, а то...
7000 рублей пенсия.
Да.
Там берут за газ 3500. Вот как жить народу? И понимают, что вот кого не спроси, 99%, ну, кроме,
да,
администрации...
Ну, что можно сказать? Ну, как бы народ проголосовал за капитализм, получили капитализм. Капиталисту неинтересно, будет выживать данный конкретный человек или не будет. Ему важно получать прибыль. Ну, в нашей стране это добавляется желанием распилить госсобственность, принадлежащую раньше всему обществу. Если народ не будет этому сопротивляться тем или иным способом, ситуация будет ухудшаться, никакого улучшения не будет. Еще раз повторяю, нет больше советской власти.
Экономика по-русски или особенности национальной экономики.
Встречаемся в студии, микрофона Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-170. Я продолжаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, так что выходит, сталинская экономика лучше нынешней путинской? Николай спрашивает.
Я не очень понимаю, что значит «лучше». Если речь идет о том, чтобы откачивать деньги на Запад, безусловно, нынешнее лучше. Если говорить о доходах среднего класса, может быть и лучше, потому что сегодня средний класс получает часть денег от нефти, а тогда все доходы шли на строительство. Если говорить о доходах бедных слоев населения, безусловно, сталинское лучше. Ну, то есть, вот, как бы вы критерий выберете, и тогда можно будет разговаривать о том, что лучше, что хуже. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Вячеслав. Объясните, пожалуйста, вот в мировой системе было...
Радио, выключите у себя.
Да, далеко от него. В мировой системе было какое-то большое количество денег. В последние годы еще напечатали огромные триллионы. Где они все? Почему
алло.
Они не работают?
Алло. Потому что дело в том, что само по себе количество... денег роли не играют. Важны финансовые потоки. Если вы не можете эти деньги вложить с прибылью, то тогда, соответственно, вся система работать перестает. Это абсолютно понятно. Экономика — это замкнутые финансовые потоки. Как только они перестают замыкаться, как только деньги начинают где-то концентрироваться, вся система идет в разнос. Здравствуйте, слушаю вас. Не хочет. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Алексей, Москва. Скажите, пожалуйста...
Погромче, можно что-то говорить?
Вы все еще стараетесь заняться политикой? Я помню, вы говорили о партии какой-то.
Вы знаете, сегодня это во многом бессмысленно. Дело в том, что когда я это говорил, то было ощущение, что государство решило немножко ослабить контроль над политической жизнью в стране. Сегодня мы видим, что в реальности ситуация ничуть не изменилась. Контроль за деятельностью партии очень сильный и очень жесткий. И по этой причине сделать реально независимую партию, которая бы работала, практически невозможно. Просто в любую секунду ее можно закрыть, а это дело даже не в том, что это каких-то требует денег. Это требует совершенно колоссальных усилий. То есть, иными словами, бросить все и заниматься созданием партии, при том, что эту партию могут в течение там, 3 минут закрыть, ну вот мне кажется, что пока еще рано. Еще раз говорю, наше общество и наша страна пока явно совершенно к политическим методам борьбы не готовы. Здравствуйте, Суфрос.
Алло, добрый день, Михаил. У меня вопрос такой, то же самое касается Германии. Вот примитивный такой вопрос, ну, хочу понять. Вот Великую Отечественную войну выиграли мы, Советский Союз. И ситуация Россия, предположим. А почему Мерседесы готовят, а не сами?
Вы знаете, ситуация же очень простая. Мы выиграли войну, и мы в 57-м году запустили спутник через 12 лет после победы. А в 61-м году, через 16 лет после победы, мы запустили первого человека в космос. При том, что Соединенные Штаты Америки, которые не пострадали во время войны, смогли запустить человека только в космос только в 62-м году. Вот это нужно понимать. Что касается Германии, то Германия попала в план Маршалла, в который мы не попали. Смысл плана Маршалла следующий. Для Германии открыли американские рынки. Понимаете, производить «Мерседес» в 46-м году, в 47-м было невозможно. Его некому было в Европе купить. Но когда у вас покупают американцы, ну, посмотрите на Северную и Южную Корею. Для одной открыты американские рынки, а для другой закрыты все. И посмотрите на абсолютно разные темпы развития. То есть это нужно отдавать себе отчет, что как только вы включаетесь составной частью в сильно более развитую экономику, то вы начинаете очень быстро развиваться, ну, практически до этого уровня. Точно так же, как мы вытаскивали там свои отсталые республики и страны Восточной Европы. Другое дело, что они все разрушили. Я напомню, что в 70-е годы Болгария по промышленному производству была больше, чем Греция и Турция вместе взятые. И где оно теперь? Ну вот, вот так. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Игорь. Скажите, пожалуйста, сейчас идет бурный расцвет розничного кредитования. Вот у меня один знакомый, он где-то с 3 банков кредитован 1,4 миллиона. Я когда у него спросил, говорю, чем отдавать будешь? Он, знаете, что ответил? Говорит, а знаешь, будет кризис, никто не будет возвращать, и вот на этой мутной воде он на что-то рассчитывает. Это вот насколько его надежда?
Ну, теоретически да, но практически нужно понимать, что это... Ну, как бы у вас есть 2 варианта. Да, один вариант, вы ведете абсолютно легальную жизнь, вы живете там, где прописаны, ваши дети ходят там в школы, ваше имя всем известно, ну, и т.д. и т.п. В этом случае, если вы попадаете в ситуацию, что вы не можете вернуть кредит, у вас начинаются проблемы реальные, потому что коллекторы начинают запугивать вашу жену, в подъезде к вашим детям начинают подходить разные персонажи и говорить, скажи папе, чтобы он вернул кредит, а то будет бубо, и так далее, и тому подобное. А есть люди, которые брали в банках деньги под обороты, которые, соответственно, выдавали откаты работникам банка, и в этом смысле им совершенно наплевать, а которые не живут там, где прописаны, а прописаны они, может, вообще где-нибудь в Сибири. И этим людям действительно наплевать. Но тогда, соответственно, там масштабы их бизнеса и, что самое главное, как бы специфика их жизни, она достаточно понятна. То есть они будут бегать, ну, какое-то время от кредиторов до тех пор, пока кредиторы не разорятся сами. С другой стороны, если кредиторы их долги продадут каким-нибудь мощным структурам, то бегать будет все труднее и труднее. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.